Вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марины Селенгова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Из северной столицы в Южную Пальмиру в Одессу из Петербурга привезли икону частицу мощей святого благоверного князя Александра Невского. Память крымских святых. В музее Херсонеса открылась выставка, посвященная памяти священномученика Климента Римского и апостола Андрея Первозванного. Народные обеды. В храмах православной церкви организуют обеды для малообеспеченных и бездомных. В Одессу привезли частицу мощей святого Александра Невского и специально написанную икону этого святого. Их доставили в Свято-Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга и разместили в главном соборе Одесского Свято-Успенского мужского монастыря. Ковчег перед обителью встречали сотни одесситов. И наш корреспондент Наталья Марчук.
Перед воскресной вечерней в Одесском Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре, что на 16-й станции Большого фонтана, звонят во все колокола. В обитель прибывает великая святыня – мощи святого благоверного князя Александра Невского. У стен монастыря их встречают священнослужители Одесской епархии, братья монастыря и многочисленные верующие. Раку с частицей мощей святого Александра Невского и специально написанный для Одессы образ святого крестным ходом несут в главный собор монастыря. Здесь, в храме иконы Божьей Матери «Живоносный источник», святыни помещают на центральный аналой, затем начинается торжественное богослужение. Князь Александр Ярославович, прозванный Невским, прожил всего 43 года. В 16 лет он стал князем новгородским. Впоследствии имел титулы князя Киевского и Владимирского. В 20 лет он победил шведов в битве на реке Неве. В 22 года одержал знаменитую победу на льду Чудского озера. Это сражение позже назовут «Ледовым побоищем». Именно тогда, при получении известия о вторжении, и прозвучали его ставшие знаменитыми слова «Не в силе Бог, но в правде». За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения. Впрочем, об этом в Одессе знают от мала до велика.
Он воевал и много, во всех войнах побеждал.
Князь Александр Невский известен во всем мире не только как выдающийся полководец, но и как умный политик и тонкий дипломат. Ему выпало править Русью в тяжелейший период, когда речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность. Монгольские орды опустошили страну, с запада угрожало нашествие германских, скандинавских и литовских феодалов. В этих условиях Александр Невский вел сложную политическую борьбу, шел на переговоры с Папой Римским, с Золотой Ордой, с германскими государствами. Это было настоящее испытание для молодого правителя, и Александр с честью его выдержал.
Для православной церкви это образец любви и преданности своему народу. Александр Невский, будучи князем народа, который находился в то время под монголо-татарским игом, часто ездил в роду, заступался за своих соотечественников, просил об облегчении податей, об многих других изменениях политических, благоприятных. И, во-вторых, он очень много сделал для упорядочения внутренней жизни своих соотечественников.
Александр Невский был канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся глубокой верой и добрыми делами, а также правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться преданными своему народу и верными Христу. Мощи святого благоверного князя ныне покоятся в Санкт-Петербургской Свято-Александро-Невской лавре. Торжественное принесение частицы этих мощей в Одессу состоялось по просьбе братьев Одесского Свято-Успенского мужского монастыря.
Этот святой очень почитаем и в наших краях. В-третьих, Александр Невский – это не только новгородский, но и киевский князь. И поэтому сегодня для Украины и для Одессы прибытие частички этой мощей – это для нас надежда на изменение к лучшему.
Сегодня молитвы братьев и прихожан обители особо усердны. О чем именно они, несложно догадаться.
Чтобы мир наступил в нашей стране, чтобы не проливалась кровь, чтобы не плакали матери, чтобы не страдали дети, чтобы не было убиенных людей. Чтобы во всем этом нам помочь. Это самое главное. Наша просьба будет нынешняя молитва к нему обреченная.
О спасении славян, о спасении нашего государства.
Ну, а лично для себя что попросите?
Спасение души.
О чем молятся всегда? Христиане в первую очередь молятся о том, чтобы наследовать рай, чтобы наследовать вечность, для того, чтобы в вечности встретиться с Богом. Ну и, конечно, о мире всего мира и мире на Украине.
Икона и ковчег с частицей мощей святого Александра Невского останутся в Одесской обители на вечное хранение. Святыни выставят в монастыре для всеобщего молитвенного поклонения. Ежедневно перед ними будут читаться акафисты и молебны святому благоверному князю Александру Невскому. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В начале зимы Православная Церковь отмечает память святых, чья жизнь и подвижническая деятельность связаны с Севастопольской землей, священномученика Климента, Папы Римского, апостола Андрея Первозванного. 28 декабря – память всех святых в земле крымской просиявших. В рамках духовно-просветительского проекта «Память крымских святых» в выставочном зале Херсонесского музея открылась выставка, на которой представлено более 100 экспонатов, знакомящих посетителей с тем, как сохраняется во всем мире память о великих христианских подвижниках, принесших городу Севастополю славу святого места. На выставке побывала и Светлана Карташова.
В течение 3 лет эти книги, гравюры, литографии, иконы, любые изображения, рассказывающие о крымских святых, более 100 экспонатов, большинство из которых подлинники, собирались кандидатом исторических наук Вадимом Николаевичем Прокопенковым. И вот личная коллекция стала выставкой, посвященной апостолу Андрею Первозванному, святому Клименту Римскому и святому равноапостольному Кириллу. Подвижническая жизнь этих святых связана с Севастопольской землей и Херсонесом. И именно на территории заповедника эта выставка будет открыта в течение 2 месяцев.
Каждая выставка, она дает возможность по-новому взглянуть. Вот эта ретроспектива, она всегда помогает делать какие-то новые выводы, это обязательно. И каждая выставка, она, в общем-то, к этому стремится. Открыть какие-то другие подходы, другие сделать свои умозаключения.
Показать наглядно, как с 18 века в мире сохранялась память о великих христианских подвижниках, пребывавших на древней крымской земле. В 1 веке нога апостола Андрея вступила на землю Таврическую, и отпечаток его стопы здесь, на Херсонесе. Следом за ним Климент, 4-й епископ Рима, сосланный в инкерманские каменоломни и принявший мученическую кончину в бухте Казачья.
Многие европейцы приезжают сюда именно поклониться святому Клименту, тому месту, где он принимал такие мученические страдания. Тому храму, а у нас самый древний действующий храм, датируется 98-м годом и по преданию вырублен самим Климентом Римским, то есть практически 2000 лет совершается литургия в этом храме.
Через 7 веков мощи Климента Римского обретаются, и доставленные святым Кириллом в Рим изменяют историю. Папа Римский разрешает проводить богослужение на церковно-славянском языке.
Это событие, которое не просто перевернуло весь христианский мир, а есть такое ощущение, что оно создает своеобразный духовный, культурный, исторический код. А мы наследники этого кода. Нам предстоит все это еще осознать вот через такие выставки, через какие-то конференции, через просто общение историков, ученых.
Благодаря этому общению удается узнать у зарубежных исследователей, откуда, по их мнению, такое почитание святого Климента в Европе.
И вот как они считают, что это прямой путь, это через, конечно, Киевскую Русь, через святого Владимира. То есть вот эта выставка, она как бы связывает этих святых, потому что те варяги, которые были в войске Владимира, они после боевого похода вернулись домой, и с собой они принесли почитание вот этого святого.
Достоинство этой выставки именно в том, что все собрано воедино и позволяет пристально всмотреться в историю.
Ну, нам интересно, просто мы изучаем старославянский язык, и поэтому нам очень интересная
и латинский.
Да, и нам очень интересна история. Да, с историей очень интересно познакомиться.
Удивительно, но принесение мощей святого Климента в Рим мало описано в изобразительных сюжетах, но на выставке все, что удалось найти.
Оказывается, в Венеции есть остров святого Климента Римского. Почему? Несли мощи Климента на плечах, но так рассказывает художественная литература, то все жители Венеции вышли встречать священномученика, того, кто был здесь, подвержен смерти. И это почитание, оно неспроста родилось. В Севастополе город инкерман. Спроси сегодня севастопольца, что изображено на гербе. Не каждый вспомнит. И вот эти вещи, мне кажется, что когда они находятся в забвении, то у нас многое не получается.
Чтобы получалось, не забывать, находить, сохранять, делиться. Издательство «Севастополь Таврический», на счету которого уже более 10 альбомов, презентует еще 3, посвященные 3 монастырям Севастополя. Редкие фотографии и открытки, жизнь обителей и часть истории, которую не всегда знают.
Херсонесский монастырь, который в настоящее время не существует, но мы можем посмотреть на эти иллюстрации и узнать, каким он был.
Узнать больше, чем знали вчера, эту возможность дает выставка и экспозиция, которая будто бы стирает границы между людьми разных стран, соединяя их любовью к святым.
В Англии Климент является покровителем флота английского, как у нас Андрей Первозванный. Норвегия в свое время вся была православная. Самый большой собор Норвегии – это был православный собор в честь Климента Римского. Сейчас это костел, правда. Память о Клименте в Европе сильна. Именно святой, наш общий святой Климент, может превратить Крым, а в частности Севастополь, как олицетворение Крыма, из яблока раздора в духовную скрепу между народами.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Свято-Троицкой Сергиевой лавры открылся новый цех фасовки народных обедов для малообеспеченных и бездомных. Добровольцы фасуют продовольственные наборы, в каждый из которых входят макароны, сушеный лук, морковь и соевый гуляш. За 2 часа работы 15 добровольцев успевают упаковать 3000 порций. Их будут раздавать многодетным семьям и всем нуждающимся для самостоятельного приготовления трапезной лавры. А также организуют доставку обедов в близлежащие населенные пункты по обращениям нуждающихся. Этот благотворительный проект был создан в 2013 году службой помощи «Милосердие». В Киево-Печерской лавре каждый четверг также оказывают разнообразную материальную помощь людям без определенного места жительства. В трапезной у дальних пещер малоимущих кормят бесплатными обедами, а бездомным раздают продуктовые наборы, сладости и небольшую финансовую помощь. Благотворительный проект существует благодаря пожертвованиям. Все желающие оказать посильную помощь малообеспеченным категориям населения могут принять в нем участие. Выпуск продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. Валерий Гриценко ознакомит вас с этой информацией.
Здравствуйте! В нашем обзоре острые вопросы и попытка найти на них ответы. О войне православных армий. Что именно делает церковь в условиях вооруженного противостояния на востоке Украины? И как она может повлиять на прекращение боевых действий? Почему, несмотря на молитвы и призывы церкви, ситуация продолжает оставаться напряженной? И почему в нынешнем противостоянии стреляют друг в друга люди, верующие во Христа? Ответы на эти вопросы вы найдете в интервью с правящим архиереем Горловской епархии, архиепископом Горловским и Славянским митрофаном на сайте «Украина православная». Антихристианская толерантность. Следование принципам тотальной толерантности приобретают в Европе с каждым годом все более и более гротескный характер. Накануне Рождества политкорректоры в Англии и Франции всячески стараются убирать традиционную христианскую символику даже с рождественских открыток. Но возможно ли поздравлять с праздником Рождества Христова без слова «Рождество»? И почему такая ситуация стала возможной? Об этом читайте на сайте «Нравственность в образовании». Говорить о церкви со страхом Божиим. Ни для кого не секрет, что сегодня в церковной среде ситуация в плане полярности мнений является очень острой. Эти разногласия могут смущать, огорчать и ранить. С одной стороны, церковь – это не место, где истина рождается в спорах, но с другой стороны, церковь – это живой организм, и абсолютного единомыслия во всех вопросах быть не может. О чем нам нужно помнить, чтобы разногласия не вывели за ту черту, за которой кончается христианство, а разномыслие вело не к катастрофе, а к духовному обретению? Об этом пишет портал «Православная жизнь». Завидую, что все здоровы, а я нет. Секреты зависти. Можно ли победить грех зависти? Бывает ли зависть белой? Что такое ревность и как радоваться проигрышу? Как не бояться быть хуже других? И как примириться с тем, что кому-то даны большие таланты? Может ли зависть стать стимулом для развития? И как простить тех, кому мы имеем недоброе чувство? Ответы на эти вопросы ищите в публикации на сайте «Молодость неравнодушна». Кшиштоф Зануси. Культура – это высота наших чувств. Пока молодой и еще никому неизвестный поляк Кшиштоф Зануси штудировал физику и философию, его успешные итальянские родственники прославляли фамилию, штампуя бытовую технику. Когда же он оставил физику ради кино, клан Зануси предложил пану Кшиштофу одуматься и заняться чем-нибудь более серьезным. Перед ним встал выбор – быть в бедной стране артистом или в богатой – директором концерна, производящего холодильники. Он выбрал кинематограф. О знаменитом польском режиссере в публикации на сайте православного журнала для молодежи «Отрок.ua». Почему не существует лекарства от смерти? Ответ на этот вопрос люди ищут с древнейших времен. Время от времени в сети появляются статьи, которые посвящены теме поисков бессмертия. Но смерть – неотъемлемая часть биологической жизни. Однако отношение к этому вопросу у верующего человека отличается от мироощущения неверующего. В чем же разница? Разобраться в этом вопросе поможет статья на сайте журнала «Фома в Украине». С новыми материалами мы ознакомим вас ровно через неделю.
В эфире «Седмица», и в продолжении выпуска мы расскажем о таких событиях. Любовь к жизни сильнее болезни. В Киевском городском центре социальной и трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями отметили День инвалидов. Новые награды «Веснянки». Какие фильмы сегодня снимают молодые режиссеры? В Бразилии зажгли самую высокую елку в мире. Новогоднюю красавицу высотой 85 метров установили на водной глади озера. В начале декабря в мире отмечают Международный день инвалидов. Его провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 1992 году. Этот день – это напоминание человечеству о его обязанностях проявлять заботу и милосердие к наиболее незащищенному слою населения – людям с ограниченными физическими возможностями. На празднике, посвященном Международному дню инвалидов, в Киевском городском центре социальной, профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов побывала и наша съемочная группа.
В Киеве этот дом с колоннами называют дворцом ветеранов. Сегодня здесь праздник, праздничный концерт. А в будние дни работают различные кружки, чтобы словом и делом поддержать людей с инвалидностью.
У нас есть курсы английской мовы.
У нас есть курсы английского языка, компьютерной грамотности для людей с ограниченными возможностями зрения.
Потребами зору.
В этом году праздник с печальным оттенком, ведь в Украине с каждым днем становится все больше и больше молодых инвалидов.
Зараз в нашому головному військово-медичному клінічному центрі на лікуванні знаходиться на сьогоднішній ранок.
На сьогоднішній день в нашому лічебному центрі на излічені знаходиться 745 чоловік.
Международный праздник инвалидов Киевский департамент социальной политики вынужден принести свои извинения. В 2014-м социальные выплаты были отменены. Теперь мечтают, чтобы в 2015-м вернули социальные гарантии 2013-го. Со сцены звучит, что самая необходимая реформа – это реформа сознания, и что благодаря силе духа люди с особыми потребностями становятся людьми с неограниченными возможностями.
Люди с ограниченными возможностями, на самом деле, это люди, в которых ограничена душа.
Люди с ограниченными возможностями – это не инвалиды, а это люди, в которых ограничена душа, и это неизлечимо. Это люди, которые имеют здоровые ноги, но только лежат перед телевизором на диване, которые имеют слух, но не слышат ближнего. Ограниченные возможности у тех зрячих, которые не видят чужую беду. Вот у них действительно ограниченные возможности, а не у тех, у кого есть физические недостатки.
А не у тих, у кого є фізичні.
Выставка творческих работ инвалидов – еще одно подтверждение того, что люди с особыми потребностями имеют неограниченные возможности. Коллекционные куклы, изысканные подушки, живописные картины. И что удивительно, среди авторов есть незрячие. Праздничный концерт открывает народная артистка Украины Алла Попова собственной песней, которую уже считают гимном людей с инвалидностью «Поверь в себя». Слепая девочка читает стих Лины Костенко о любви.
Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древню булаву. Не дай мені запутатись в дрібницях і не присни, для чого я живу.
Затем на сцену выходит танцевальный коллектив, средний возраст которого 65 лет. Украинские вечерниці устраивают веселые бабушки с дедушками. На сцене хор «Киевская Русь». Женщины мудрого возраста в древнерусских костюмах поют об Украине, чтобы ее благословила небесная синь. А пока на сцене поют, к выступлению готовится танцовщица на коляске. Она в платье цвета голубой мечты с галантным кавалером. Этот танец – почти сказочная история о том, как сбываются мечты. И инвалидность этому не помеха.
С 14 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиовещания. Этот праздник призывает не забывать о наших самых любимых и маленьких телезрителей и напоминает взрослым о том, что и они когда-то были детьми. Многие сегодняшние мальчишки и девчонки, возможно, когда-нибудь будут работать на телевидении. Таланта им не занимать. Днепропетровский не только готовит юных телевизионщиков, но и учит школьников снимать мультфильмы. И, как выяснилось, дети могут снимать кино не хуже взрослых. Какие темы выбирают молодые режиссеры, узнавала Анна Ригульская.
На улице серо и слякотно, а здесь светло и ясно. Здесь живет солнечная детская фантазия и вдохновенный труд юных аниматоров. Кипит творческая жизнь. В киноцентр «Веснянка» дети приходят с удовольствием. Здесь учат школьников снимать мультфильмы и генерировать киноидеи. Фильм рождается сначала в голове автора. Идея воплощается в сценарий, а затем много приходится читать на выбранную тему, искать материалы. Потом долго идет обсуждение, ведь создание фильма – это коллективное творчество. Темы самые разные.
И наши дети вообще, как ни странно, они очень добрые. И все фильмы добрые. Даже на сложные темы они все равно хоть... какая-то надежда в каждом фильме есть. Надо затрагивать темы, которые волнуют окружающих.
«Веснянка» — это старейший киноцентр детского творчества в Украине. Свою первую золотую медаль юные аниматоры заработали еще в 1976 году на Международном кинофестивале в Париже, прославив Украину на весь мир. С тех пор днепропетровские дети участвуют практически во всех кинофестивалях и обязательно привозят оттуда победы. В прошлом году киноцентру исполнилось 40 лет. Из выпускников, как оказывается, уже не раз выходили состоявшиеся режиссеры, а нынешние воспитанники трудятся, не покладая рук.
Мы делаем очень много фильмов, потому что нам это нравится. Это действительно не только увлекательное занятие, это еще и развивает нас.
В киноцентре «Веснянка» дети сами придумывают фильмы, причем иногда их посещают совсем взрослые идеи. Одна из последних работ на прошлой неделе получила серебряную медаль на фестивале «Нить» в Санкт-Петербурге. Тема фильма посвящена Владимиру Высоцкому.
У нас была тема о том, что поэт жив, пока живы его песни. Но на Высоцком мы это делали. Так вот, этот фильм монтировала Вика Чайка, наша ученица. Я считаю, что это тоже очень серьезный момент, что фильм, в общем, полностью сделан детьми.
Несмотря на юный возраст, дети очень тонко воспринимают все, что происходит вокруг. В маленьком человеке веснянки стараются воспитать умение погружаться в разные пласты истории, проживать чужие судьбы, что немаловажно для творческого человека. Для того, чтобы больше узнать о Владимире Высоцком, ребятам пришлось немало потрудиться.
Мне было интересно поглотиться как бы в эту историю немного, узнать больше о том времени. Когда мы начинали снимать, было очень много трудностей, поскольку мы многого не знаем, это все-таки поколение не то. И нам очень помогала Нина Петровна. Она приносила нам книги, читала рассказы о том времени, о Советском Союзе, о восприятии людей к песням Высоцкого. Мы слушали очень много песен и разбирали их, чтобы понимать примерно его точку зрения и почему люди реагировали так на его песни.
Владимир Семенович Высоцкий – знаковая личность своего времени. Он был кумиром миллионов людей. Его песни знают и любят и сегодня. И, как выяснилось, не только старшее поколение, но и современные подростки. С оговоркой – подростки думающие и желающие что-то понять в этой жизни.
Для начала, чем глубже ты вникаешь, тем лучше ты снимаешь фильм. Было какое-то чувство несправедливости, потому что это было жестоко по отношению к людям. То, как там люди за какую-то мелочь могли отправить на 15 лет. И он как раз об этом была и песня.
Поэт жив, пока живы его песни. Будут ли помнить о Владимире Высоцком следующее поколение? Не забудут ли поэта со временем?
Я думаю, такое не случится, но ведь для этого мы... это есть одна из целей создания нашего мультфильма, потому что с помощью фильма можно передать творчество этого человека еще через много поколений.
«Веснянке» поменялось уже много поколений. Время накладывает свой отпечаток, современные дети более информированы, но менее начитаны. Бытует мнение, что телевизионные программы и фильмы для детей прежде всего должны носить развлекательный характер. Но так ли считают будущие режиссеры? О чем они хотели бы снимать кино?
Я считаю, что большинству подростков сейчас, конечно же, интересно отношения между людьми, их общение. И, в принципе, на этом мы и делаем акцент. Мы делаем акцент на исторических фактах, которое сейчас актуально в нашем обществе?
Я считаю, что вот съемки мультфильмов – это не просто какое-то бессмысленное занятие, то есть нарисовать героя и снять. Я считаю, что ребенок должен вдумываться в сюжет, что сюжет действительно был серьезным. Вот брать, к примеру, того же Высоцкого, ну, на меня это очень повлияло, поскольку я вникала в историю и развивалась сама.
Я бы показала, что не все в этом мире так. В розовых очках все намного хуже, чем они. Я им показала бы более реальную жизнь. И как было, как есть и вообще.
Мы сейчас занимаемся съемками военного фильма, то есть 70-летие Великой Победы. То есть. И к этому юбилею мы снимаем фильм о войне, о ветеранах, о людях, которые подарили нам жизнь.
Призы и медали – это, конечно, здорово. Но все же главное – это новые фильмы, которые еще предстоит снять. Уходящий год принес не только победы, но и потери. В этом году не стало художественного руководителя и основателя студии «Веснянка» Марлена Матуса. В свое время он не уставал повторять. В каждом человеке живет Моцарт, и задача взрослых – помочь пробудить неповторимый талант в каждом ребенке.
Я, если честно, не знаю, как сложится дальнейшая жизнь, что сейчас лучше, но мне очень бы хотелось бы связать свою жизнь вот с творчеством, с анимацией и с «Веснянкой». То есть, ну, это не промежуточный период моей жизни, это «Веснянка» занимает довольно большую часть в моей жизни, в моем образовании, и сколько я себя помню, и с первого класса я занимаюсь, это уже почти 11 лет, и, ну, мне очень бы хотелось, чтобы «Веснянка» осталась со мной дальше.
«Веснянки» не готовят мультипликаторов. Главная цель – пробудить ребенка к творчеству, развить его индивидуальность. Поэтому преподаватели здесь утверждают – сегодня «Веснянку» ценят по тем наградам, которые она получает, а через 20 лет оценят по тем людям, которые вышли в жизнь. Возможно, в будущем им удастся порадовать зрителей фильмами, которые будут развивать ум и душу, а не только развлекать. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
В Бразилии зажгли самую высокую елку в мире. Новогоднее дерево высотой 85 метров установили на водной глади озера в Рио-де-Жанейро. Несмотря на проливной дождь, тысячи людей собрались для того, чтобы посмотреть церемонию зажжения самой большой новогодней елки. Перед тем, как дерево вспыхнуло яркими огнями, зрители наблюдали музыкальное и пиротехническое шоу. Плавучее дерево Рио – искусственная елка, ее каркас выполнен из металла. Украшает дерево каждый год по-разному. Сегодня на елке висит более 3 миллионов лампочек, узор из которых складывается в рождественские символы. Длина гирлянды достигает 105 километров. Самую высокую елку в мире зажигает с 1996 года. С тех пор дерево превратилось в одно из крупнейших туристических достопримечательностей города. По популярности у гостей города елки уступают лишь бразильскому карнавалу. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.